По воскресным дням мы всегда в проповедях поднимаем различные темы. Даже, может быть, некоторым темам уделяем больше времени. И я хотел бы предложить в этом году вместе с вами пройти и изучить одно из Евангелий. Евангелие от Марка. Посвятить этому вот этот ближайший год и вместе глава за главой изучить вот это Евангелие, одно из четырех Евангелий от Марка. Сегодня мы начнем изучение Евангелия от Марка. Четыре евангелиста записали историю земной жизни нашего Спасителя Иисуса Христа. И это самая драматическая история, которую вообще мы можем прочитать. Самая судьбоносная история для каждого человека. Нету более драматической судьбоносной истории, чем жизнь нашего Господа Иисуса Христа. Марк не был в числе апостолов. В то время он был еще юношей, и тем не менее он лично встречался, лично знал Иисуса Христа. В Евангелии от Марка Марк упоминает одну деталь того, что произошло с Иисусом Христом в Гефсиманском саду, и эту деталь упоминает только Марк в своем Евангелии. Я прочту. Это 14 глава. С 50 стиха. Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И почти все богословы современные в истории, они склоняются о том, что этот юноша и был Марк, что он описывает то, что было с ним, что он был тогда в Гефсиманском саду, и он был тогда юношей, и он это видел. Позже, когда образовалась церковь, в доме Марка и его матери собиралась церковь. Я напомню известную историю, когда церковь молилась за Петра, когда Петр был в темнице, и написано, что многие собрались и молились. И это был дом Марка, Деяния 12 глава, 12 стих. Его мать была одной из первых последователей Иисуса Христа, когда образовалась церковь, и они служили Иисусу Христу своим домом. В то время в их доме собиралась церковь. Откуда Марк мог узнать и получить сведения о жизни Иисуса Христа? И опять же, почти все склоняются к тому, что то, что записал Марк, это воспоминания апостола Петра. Потому что Марк был его учеником. Вот у апостола Павла был ученик Тимофей, которого Павел называл своим духовным сыном. И у апостола Петра был свой ученик, это Марк, это был ученик Петра, это был его духовный сын. И в своем первом послании Петр вспоминает и говорит такие слова: «Приветствует вас церковь в Вавилоне и Марк, сын мой». Понятно, что Марк не был его сыном, но это был его духовный сын, его ученик. Пусть вас не смущает, что значит церковь в Вавилоне, это церковь в Риме. Церковь в Риме называла Рим Вавилоном. Ну, почему? Потому что, когда римляне завоевывали другие народы, у них был свой прагматический подход к религии. Что делать с теми богами тех завоеванных народов? И их подход был такой, прагматический. А не будем их гневить. А может быть, они тоже существуют, и может быть, в чем-то и они нам помогут. И поэтому у египтян были свои боги, у римлян были свои боги. Когда завоевали Иудею, евреи поклонялись богу Яхве. И поэтому римляне позволяли людям поклоняться тому богу, которому они поклонялись. И поэтому церковь называла Рим Вавилон. Ну, смешение всего, чтобы мы понимали. И вот Петр упоминает, что Марк был его ученик. И читая Евангелие от Марка, и зная жизнь Петра и то, каким был Петр, мы можем увидеть и проникнуться, что по сути это как Евангелие Петра, потому что это его вспоминание. И также есть исторические свидетельства, что, скорее всего, что это было самое первое Евангелие из четырех, которое записано. И даже Матфей и Лука в своих Евангелиях тоже пользовались воспоминаниями апостола Петра. Если это так, то мы с вами имеем самое первое записанное Евангелие о жизни нашего Господа Иисуса Христа, который записал Марк по, скорее всего, свидетельству одного из апостолов, апостола Петра. Есть одна книга одного из страдальцев за веру, Георгия Винса. Георгий Винс написал одну книгу «Евангелие в узах», где он вспоминает свои годы тюремного заключения за веру в Иисуса Христа. И в этой книге он вспоминает один случай, один эпизод. Он рассказывает о том, как его привели в камеру, где находились люди, которые сидели все за убийство. И они были очень враждебно к нему настроены, но он сразу сказал в камере всем, что он верующий человек, что он верит в Иисуса Христа. После двух напряженных ночей, когда он не спал, он заснул, и под утро он просыпается, и он описывает, что он увидел, что он услышал. Я прочту выдержку из его книги. «Очень необычным было мое пробуждение на следующее утро. Еще сквозь сон слышу слова о воскресении Христа из 16 главы Евангелия от Марка. Кто-то читал громко последнюю главу Евангелия от Марка. Открыв глаза, я увидел, что человек 15 сидели у стола и слушали. Один из заключенных читал. Первые лучи солнца пробились сквозь решетку окна. Убийцы читают Евангелие в тюрьме. Еще вчера это были враждебно настроенные люди, готовые меня растерзать. А сегодня они собрались вокруг Слова Божьего. Человек в черном свитере подошел ко мне и отдал Евангелие и сказал: «Да, сильная книга». Это свидетельство Георгия Винса о том, как люди читали Евангелие и прониклись тем, что там написано. И мы знаем из самой же Библии, что апостол Павел говорит, что Евангелие есть сила Божья ко спасению всякого верующего. И поэтому жизнь верующего человека – это жизнь, где мы должны постоянно изучать Слово Божье. Это сила к нашему спасению, к нашему освящению. Через Божье Слово Бог утверждает нашу веру. И, конечно же, мне хотелось бы, чтобы изучение Евангелия от Марка еще раз показало нам библейский портрет Христа, каким был Христос, и чтобы мы увидели в центре этой драматической истории земной жизни Христа его дело искупления. И мы начнем изучение Евангелия от Марка. Если у вас есть Библии, вы также можете их открыть на самой первой главе, и мы прочтем самый первый стих. Евангелие от Марка, первая глава, первый стих. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Как начинается первая книга Библии, Бытие? «Вначале сотворил Бог небо и землю». И Марк начинает свое Евангелие тоже вот этими словами «начало Евангелия». Марк хочет сказать, что начинается новая эпоха в мировой истории. Это как водораздел. И вот эта новая эпоха в мировой истории, она связана с пришествием в мир Иисуса Христа. Это начало чего-то нового. И это связано с личностью Иисуса Христа. И сразу же в первом стихе, обратите внимание, Марк заявляет, о чем будет его книга. Он представляет Иисуса Христа как Сыном Божьим. Он сразу хочет сказать: «Я хочу представить Иисуса Христа. Это Сын Божий». Это, знаете, очень похоже, как сегодня, например, люди покупают книги, И сегодня в каждой книге есть как бы краткая аннотация. Человек берет книгу, и он не знает еще, нужна она ему или нет. И автор делает аннотацию, он сразу говорит, о чем будет его книга. И человек уже думает, интересно ему это знать или нет. И так делает Марк. Еще мы не вникли в саму суть истории жизни Христа, но он представляет Иисуса Христа и говорит, что речь пойдет о личности Иисуса Христа, и я сразу хочу сказать, это Сын Божий. Почему это так важно? Почему важно знать каждому человеку, что это Сын Божий? Кто такой Иисус? Это судьбоносный вопрос в жизни каждого человека. Мы можем не знать многих вещей. Знаете, один раз мне попался такой ролик, когда человек на улице брал интервью у молодежи, и похоже, что там были какие-то типа такие неформальные группировки, типа там панки или там готы. И вот он подходил, задавал им вопросы, он спрашивал, кто такой Гагарин? И знаете, что люди отвечали? Наверное, это дедушка Полины Гагариной. Он спрашивал, кто такой Гитлер? И молодежь отвечала, ну, наверное, какой-то немецкий рэпер. Когда он задавал вопросы, кто такой Айвазовский, Ньютон, ситуация была еще хуже. И когда он задал вопрос, а кто такой Иисус Христос, здесь, конечно, вообще был темный лес. И, конечно же, люди могут сказать, ну, знаю я, кто такой Айвазовский, Ньютон, Достоевский или не знаю, какая разница? Я проживу и без этого знания. Ну, для меня это никак, в жизни ничего не поменяется. Почему же вопрос, кто такой Иисус Христос, он действительно важный, он действительно судьбоносный. Почему Марк на этом, это центральная весть всего Евангелия от Марка. И дальше Марк начинает приводить доказательства в своем Евангелии, что Иисус – это Сын Божий. И это очень похоже, знаете, как будто, вот давайте представим, судебное разбирательство. Есть обвиняемый, это Иисус Христос, его вина в том, что он назвал себя Сыном Божьим. И есть адвокат, это Марк, который защищает обвиняемого и говорит, что это правда, что это действительно Иисус Христос. Почему? Потому что в Евангелии от Марка это центральный вопрос всего Евангелия, который Иисус позже задаст. За кого почитают меня люди? И в конце самого Евангелия от Марка этот вопрос прозвучит к самому Иисусу Христу из уст первосвященника, который скажет Иисусу Христу, действительно ли ты Христос, Сын Бога Всевышнего? И Иисус коротко ответит, я. Да, это так. И вот представьте, чтобы если это было судебное разбирательство, где обвиняемый Иисус, а Марк адвокат. И Марк вызывает по очереди свидетелей, которые свидетельствуют, что Иисус – Божий Сын. И в первой главе, в самой первой в своем Евангелии, Марк как минимум представляет пять свидетелей. Пять свидетелей, которые свидетельствуют о том, что Иисус является Божьим Сыном. Давайте посмотрим на этих свидетелей. Итак, Евангелие от Марка, 2 и 3 стих. «Как написано у пророков, вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Первые свидетели, которые свидетельствуют о том, что Иисус – это Мессия, Божий Сын, это пророки Ветхого Завета. Марк цитирует двух пророков – Малахия и Исаия. Это они выступают, знаете, как представители всех пророков Ветхого Завета. И этим самым Марк говорит, посмотрите, все пророки Ветхого Завета, они свидетельствовали об Иисусе Христе, что это и есть обещанный Мессия. Как такое может быть, чтобы люди, которые жили в разное время, в разном месте, могли свидетельствовать об одном, что это Мессия? И сегодня мы с вами уже знаем, что в Ветхом Завете об Иисусе Христе исполнилось в точности более 300 пророчеств. Более 300. Притом исполнились буквально и точно. Например, было пророчество, что Иисус родится в Вифлееме. Так и произошло. Было пророчество, что его предаст друг за 30 серебряников. Так и произошло. А было пророчество, что его одежды будут делить римские солдаты. Так и произошло. Даже на кресте Иисус сказал те слова, о которых пророчествовал Давид в своих псалмах. И можно было бы перечислить все эти 300 пророчеств, и все они исполнились буквально. Когда мы подходим к вопросу, почему мы с вами можем доверять Библии, почему ей можно доверять, этой книге? Одно из доказательств, что эта книга пророческая, что ее вдохнул сам Бог, потому что только Бог, знающий все, мог вложить эти мысли и слова пророкам. И это одно из доказательств верности Библии как Божьего Слова. Итак, первые свидетели, которые свидетельствуют, что Иисус Божий Сын, это пророки Ветхого Завета. Второй свидетель. Марк вызывает второго свидетеля, и это Иоанн Креститель. Давайте прочитаем с 4 по 8 стих. «Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Иоанн Креститель. Что сказал об Иоанне Крестителе сам Иисус Христос? Иисус сказал, что Иоанн величайший из всех людей, рожденных женами. Величайший. Подумайте, а ведь в истории было очень много великих людей, героев веры. Например, Ной. Человек, который доверился Богу в невероятных условиях и построил ковчег для спасения. Или Моисей. Человек, который вывел народ из Египта, из рабства, и который встречался на горе с самим Богом и получил скрижали. Давид. Один из величайших царей, который сформировал государство Израиль, который написал очень много гимнов, восхваляющих Бога, которые поют до сих пор. И часть его гимнов стала частью Богодухновенного Писания. Авраам. Пророки, которые проповедовали нечестивым царям и приняли мученическую смерть. И среди всех этих великих людей Иоанн Креститель, это, знаете, как Эверест. Вот есть горные вершины, а есть самая высокая горная вершина. И Иисус сказал, что Иоанн величайший. И вот этот величайший из людей говорит, я недостоин Иисусу Христу даже шнурки завязать на ботинках. Как такое может быть? Вот скажите, если в вашей жизни какой-то человек, которому вы были бы недостойны завязать шнурки? Я думаю, что нету таких людей, потому что это простая и даже низкая работа кому-то завязать шнурки. Для этого не нужно обладать достоинством. Но подумайте, если Иисус называет Иоанна величайшим из всех людей, рожденных женами, и этот величайший человек говорит, а я недостоин Иисусу даже шнурки завязать, потому что если я величайший из людей, то это самый великий, потому что это не просто человек, это Сын Божий. И Иоанн Креститель свидетельствует об Иисусе Христе, что Он Сын Божий. Это второй свидетель. Мне кажется, что уже двух свидетелей было бы достаточно, но Марк продолжает, и он вызывает третьего свидетеля, который свидетельствует об Иисусе Христе, что это Сын Божий. И это Дух Святой. Прочитаем 10 стих. «Когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него». Конечно же, наверное, наше внимание привлекает сам голубь, да, который сходит на Иисуса Христа и садится там, как в фильме показывают, ему куда-то на плечо. Но мы, может быть, не обращаем внимания, что прежде чем обратить внимание на голубя, нужно немного посмотреть выше. Первое, что увидел Марк – разверзающиеся небеса. И я думаю, что это не просто как бы разошлись тучи, и оттуда голубь вылетел. Само слово «разверзающиеся небеса» говорит о каком-то грандиозном явлении, которое произошло в тот момент. Впервые это слово используется, знаете, когда? Во время потопа. «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился дождь на землю 40 дней, 40 ночей». Это было какое-то уникальное явление, страшное явление, когда разверзаются небеса. В другом месте это слово используется, когда евреи ходили по пустыне, и группа людей подняла мятеж против Моисея. И тогда написано, что «разверзлась земля уста свои и поглотила их». Это было страшное явление. И здесь Иоанн говорит, произошло то же самое. Мы не можем понять до конца это явление, но произошла, не знаю, какая-то дыра в небесной сфере. Произошло какое-то уникальное явление, и оттуда вылетел голубь в образе Духа Святого. И это было еще одно свидетельство, что Дух Святой свидетельствует, что Иисус – Божий Сын. Почему голубь? И в этом есть тоже определенная аналогия, потому что когда закончился потоп, мы знаем из истории, Моисей выпустил голубя, и он прилетел с масличной веткой, и это была радостная, добрая весть, что есть суша, есть земля, что бедствие закончилось. И точно так же Дух Святой, видя голубя, напоминал, говорил о том, что Иисус пришел с доброй вестью, с вестью надежды, и поэтому само слово «Евангелие» переводится в новых переводах как «радостная весть», «добрая весть». Поэтому Марк сразу хочет сказать, что моя книга об Иисусе Христе, о том, что Он Сын Божий, и это радостная весть для каждого человека. И поэтому третий свидетель, Дух Святой, явился в виде голубя, потому что Иисус принес на землю радостную весть для людей. Четвертый свидетель, на мой взгляд, самый сильный, и его свидетельство, оно исчерпывающее. И мне кажется, что после вот этого свидетеля больше вообще не нужно никаких приводить доказательств. И это Бог Отец. Давайте посмотрим на 11 стих. «И голос был с небес: Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И это еще одно уникальное явление, которое произошло в тот момент, когда Иисус вышел на свое публичное служение. До этого момента во всем Ветхом Завете единственный раз, когда люди услышали голос Бога с небес. Это был момент, уникальный момент, когда Бог давал 10 заповедей на горе Синай. И в этот уникальный момент люди услышали голос Бога с небес. После этого Бог говорил только через пророков, только через Моисея, но больше никогда не обращался к народу напрямую. И вдруг мы видим снова уникальное явление. Люди слышат голос Бога Отца. который говорит: Иисус – это не раввин, не учитель нравственности, это не ангел, это не пророк, это мой сын, это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И я думаю, что Марк приводит нам еще одного свидетеля, пятого свидетеля. А этот свидетель тоже своего рода уникальный, он как бы такой, как сказать, отрицательный, но тоже сильный. Это сатана. Посмотрите на 12 и 13 стих. «И был немедленно после того, дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». Марк приводит еще одного свидетеля – сатану. А в чем же его свидетельство? Подумайте, главарь всех падших ангелов направляет все свои усилия и искушения против Иисуса Христа. Марк не говорит подробности этого искушения, которые мы можем прочитать у других евангелистов, в чем искушал сатана Христа, что он ему предлагал, потому что цель Марка – показать свидетелей, которые свидетельствуют и доказывают, что Иисус – Божий Сын. И подумайте, никому в истории никогда сатана так не искушал, как Иисуса Христа. Никому в истории сатана не предлагал столько, сколько он предложил Иисусу Христу, что он готов все царство ему отдать. И поэтому сатана понимал, люди этого не понимали, но сатана понимал, с кем он имеет дело, что Иисус не просто великий человек, а что пришла угроза всему его царству. Поэтому это еще один свидетель, который свидетельствует, что это Сын Божий. И потом, читая Евангелие от Марка, Марк очень много внимания уделяет бесам, изгнаниям. И именно в Евангелии от Марка мы дальше можем прочитать, как бесы говорили, что мы знаем, кто ты, Сын Божий. Люди не могли этого понять. Бесы знали, с кем они имеют дело. Итак, посмотрите, как построено начало Евангелия от Марка. Марк заявляет, что Иисус – Сын Божий, и предоставляет доказательства, свидетели, которые подтверждают это. И это ключевой вопрос всего Евангелия. Позже, разговаривая с учениками, Иисус задаст этот вопрос. «За кого почитают меня люди? Что люди обо мне думают?» Поверили ли люди в том, что Иисус – Сын Божий в первом веке или нет? Давайте перенесемся в Назарет, в город, где Иисус прожил свою молодость до 30 лет. Это был его город. Что думали односельчане про Иисуса Христа? Евангелие от Марка, 6 глава. Евангелие от Марка. Шестая глава, давайте перенесемся. «Когда наступила суббота», со второго стиха я буду читать, «он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. 5-6 стих. «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их». Иисус пришел в свою деревню, скажем так, даже трудно было назвать в то время городом. Он пришел в синагогу, он начал учить, и люди удивлялись. Они не понимали, как он может так учить. До этого момента толпы людей следовали за Христом, потому что он исцелял людей от всякой болезни, и люди тоже не понимали, как это возможно. И, конечно же, им нужно было решить, так кто он? И было два варианта. Или признать, что Иисус Христос – это действительно великий учитель, чудотворец, и Мессия, о котором говорили пророки, что тот, кто жил вместе с ними, это и есть обещанный Мессия. Или второй вариант. Подумать, что ну, он, может, где-то научился вот этим трюкам, и он просто вводит людей за нос, ища вот такой дешевой славы и популярности. И к какому варианту склонились односельчане? Ко второму. Они склонились ко второму варианту, что это какой-то вот хитрый трюк, он вводит людей за нос. И смотрите, как они рассуждают. Не плотник ли он? И в их словах это выглядит как, ну, как презрение. Почему? Потому что, послушайте, ну, если бы он получил какое-то религиозное образование, если бы он был научен какой-нибудь всей премудрости египетской, где-то учился, так мы ж его знаем. Он же плотник. Он же до 30 лет махал топором со своим отцом Иосифом. Даже кто-то мог бы сказать, да вот стол, который он нам сделал, и табуретки, на которых мы сидим. Как он может быть Мессией? Дальше они говорят, не сын ли это Марии? И я, знаете, как-то вспоминаю, я приезжаю в деревню к бабушке своей, к ней заходит соседка. И разговор зашел о религии, о праздниках религиозных. Как соблюдать, какие соблюдать или нет. Моя бабушка говорит, а ты спроси у внука моего. Он закончил семинарий, он богослов. И эта соседка смотрит на меня и говорит, это ты сын Толика? Вот такой маленький, пухленький, бегал тут. Помнишь, как вы с Петькой у меня, говорит, в огороде яблоки трясли? И как я вас крапивой гоняла? И после этого меня уже никто не спрашивает ни о чем. В ее глазах я этот вот маленький, пухленький мальчишка, который трес у нее яблоки. Типа, знаем мы этого красавца. И так и рассуждали односельчане. Так это же сын Марии. И, кстати, в той культуре говорили, ну, как бы по отцу, сын Иосифа. И когда они говорили, что это сын Марии, это тоже был, знаете, на что намек, потому что фарисеи распространяли про Иисуса Христа сплетни, что он незаконнорожденный. Когда говорили по линии женщины сын Марии, это значит, что как бы отец был неизвестен. И поэтому до сих пор в Назарете ходили, скорее всего, что слухи, а кто его знает еще, кто его отец? И вы хотите сказать, что вот этот человек, который ремесленник, мы даже не знаем, кто его отец, он мессия? Такого не может быть. И удивительная вещь. Иисуса Христа окружают толпы людей, что ему приходится уходить в пустынные места от людей. Он приходит в свой родной город, никто его ни о чем не спрашивает. Никто не просит его об исцелении. И он ходит по своему родному городу, и написано, удивляется их неверию. Так отреагировали его односельчане. А что люди думали, что думали евреи в первом веке про Иисуса Христа? Давайте посмотрим дальше. В 8 главе этот вопрос задает Иисус своим ученикам. Он спрашивает, что люди обо мне думают? И ученики отвечают, они говорят, ну, кто-то думает, что ты Иоанн Креститель, кто-то думает, что ты Илия, и кто-то думает, что ты один из пророков. Интересно, что в Евангелии есть один случай исцеления человека, у которого не было зрения, как бы в два этапа. Этот человек говорил, что я вижу людей, ну, вот как деревья, то есть он видел нечетко, он видел как силуэты. И мы можем сказать так, что думали люди про Иисуса Христа в первом веке? Подобно вот этому полупрозревшему слепому. Они понимали, что он человек Божий. Возможно, даже кто-то из великих, потому что называли, возможно, это один из пророков. Но до сути дойти так и не могли. Так и не могли понять, кто он такой, что он Сын Божий. Изменилась ли ситуация сегодня, в наше время? можно сказать, знаете, ушли в небытие даже в нашей стране те времена, когда нам говорили, что Бога нету, что Иисус Христос не существовал. Сегодня, если вы поговорите с людьми, очень многие люди верят, что была такая историческая личность, Иисус Христос. Но я уверен, что до сути люди дойти тоже так и не могут. Хотя многие Иисуса Христа уважают, некоторые даже цитируют какие-то его слова в Библии. Ну, как сказал в одной из книг пастор Джон Пайпер, они не принимают его таким, какой он есть на самом деле. Они не восхваляют его как своего спасителя. И вы знаете, я даже сделал эксперимент, я набрал в Гугле, написал 10 величайших людей за всю историю человечества. Как вы думаете, что выдал Google? Если в списке 10 величайших людей за всю историю человечества Иисус Христос? Там был Моисей, там был апостол Павел, и в этом списке был Иисус Христос. Но он завершал эту десятку, он был на 10 месте. И это говорит о том, что вот так и сегодня люди относятся к Иисусу Христу, как относились тогда. Они понимают, что, ну, возможно, один из великих, один из пророков, но до сути дойти не могут, что это Божий Сын. И вы знаете, и в истории были люди, которые восхищались учением Иисуса Христа. Например, Лев Толстой, у которого было целый ряд последователей, толстовцы, целое движение. При этом Толстой, с одной стороны, восхищался Нагорной проповедью Христа и говорил, что вот все должны так жить, как сказал Иисус Христос на Нагорной проповеди, и при этом не признавал божественность Христа и говорил, что я не верю в то, что не могу понять. А во многих культах, которые сегодня существуют, ведь даже эти культы не отрицают существование Иисуса Христа. Например, свидетели Иеговы. Они говорят, да, был такой человек, но это был человек, он не был Богом. Последователи Муна, муниты, они также говорят, да, был такой человек Иисус Христос. Его цель была сплотить евреев как нацию, но не получилось. И он жизнь свою закончил неудачно. Но он не воскрешал, он не был Сыном Божьим. Даже мощнейшая религия ислам и та признает и уважает Иисуса Христа, но как одного из пророков, где последний пророк – это Мухаммед. Но вы знаете, какое отношение будет к человеку, который живет в исламском государстве, который скажет, что Иисус Христос – это Сын Божий. Для мусульман это непростительный грех. Это богохульство – признать Иисуса Христа Сыном Божиим. И мы видим, что люди сегодня так не могут дойти до самой сути. Но в центре Евангелия от Марка это судьбоносный вопрос. Это личность Иисуса Христа и кто Он, почему? Евангелист Иоанн написал очень просто. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». И вы знаете, можно сказать, что когда Иисус говорит про своих односельчан, что они приткнулись или соблазнились приткнуться, Библия представляет Христа как такой краеугольный камень, который, можно сказать, что Бог поставил на пути каждого человека. Или человек споткнется об этот камень в своем неверии, или он сделает его в основании своей жизни. И поэтому это судьбоносный вопрос – кто есть Иисус Христос. И Евангелие предупреждает каждого человека, что вне Иисуса Христа нет спасения. Что если человек не уверует в Иисуса Христа как Сына Божьего, он погибнет, он не спасется, он будет осужден Богом. И сам Иисус Христос, когда был на земле, он категорически заявлял об этом, используя разные метафоры. Например, Иисус говорил, «Я есть дверь. Кто мной войдет, тот спасется». И этим самым Иисус заявлял, он как бы представлял вход в Царствие Небесное. И войти в Царствие Небесное можно только через веру в Иисуса Христа. И когда Христос так говорил, он не подразумевал, что он одна из дверей. Кто-то может войти в Царствие Небесное через Будду, через Кришну, через Мухаммеда, а кто-то через Иисуса Христа. Нет. Иисус заявлял, я единственная дверь в вечность. И Петру он сказал такие слова, я тебе, Петр, дам ключи от Царствия Небесного. И Петр в день Пятидесятницы, можно сказать, открыл эти двери для людей проповедью о Христе. Есть милость, есть благодать. Вы можете покаяться, даже если вы лично распяли Божьего Сына, и войти в Царствие Небесное через веру в Иисуса Христа. Иисус представлял путь в Царствие Небесное как путь. Он говорил, я есть путь, истина и жизнь. И опять же он заявлял о том, что он единственный путь. И он говорил о том, что никто не может прийти к Отцу, как только через меня. И если Библия права, а мы утверждаем, что это правда, то получается, что все религии, которые существуют на земле, которые представляют людям свои пути достижения Бога и Царствия Небесного, это все просто хитро сплетенные басни, которые приведут человека в тупик, в погибель и на Божий суд. И поэтому апостолы сказали в Евангелии такие слова: нет другого имени под небом, которым можно спасти человека. Нет. В этом суть Евангелия, в этом суть того, что хотят нам сказать евангелисты. Если человек хочет спастись, он должен уверовать в Иисуса Христа как Сына Божьего. Он должен признать Его совершенную жертву, покаяться и уверовать в Него. Интересно, что в Евангелии от Марка Иисус призывает нас к посвящению не только Христу, но и делу Евангелия. Интересно, что в Евангелии, например, от Луки и Матфея вы даже не встретите слово «Евангелие». Там нету даже слова «Евангелие». А в Евангелии от Марка, посмотрите, к чему мы призываемся. Иисус говорит так: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелие, тот сбережет ее». И заканчивается Евангелие от Марка призывом Христа: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всякой твари, и кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Мы, последователи Христа, Церковь, призваны посвятить себя не только учению Христа, но и делу Евангелия. Это даже отражено в названиях наших церквей – Церковь Благовестия. Церковь, которая должна благовествовать миру. Подумайте, я приведу вам несколько сравнений, может быть. Представьте человека, который болен смертельной болезнью. Будущее для него мрачное, душа его в инынии, он в тупике. И к нему приходит врач и говорит, что есть лекарство – ты можешь быть исцелен. И точно так же все люди на планете больны, безнадежно больны. И эта болезнь, это вирус, это грех, который приведет каждого человека на Божий суд. Но мы знаем, что есть лекарство. Не все люди, к сожалению, понимают свою беду. Не все люди согласятся принять это лекарство. Но значит ли, что мы не должны предложить людям это лекарство? Или представьте человека, которого приговорили к смертной казни, он не знает дня своей смерти. Может быть, это через 2 месяца, может быть, через несколько лет. Кстати, когда заключенного приговаривают к смертной казни, никогда не называют дату казни. Он не знает, когда это будет. И можно сказать так, что весь мир приговорен к смертной казни за своих грехов. Но приходит адвокат и говорит: ты свободен, тебя помиловали. Правда ли это? Поверит ли он в это? Мы не знаем. Но точно так же и мы, у нас в руках договор, подписанный кровью Иисуса Христа о помиловании. И мы предлагаем этот договор, этот завет со Христом людям. Многие не поверят, многие откажутся. Но поверьте, будут и те, которые услышат, которые примут и которые поверят. Я для, в заключение, для ободрения хочу привести одно свидетельство. Когда я раньше работал в телевизионном ателье, и когда я уже уверовал, я свидетельствовал всем своей бригаде. Вот я им рассказывал о Боге, о вере. И за те годы совместной вот моего работы никто никогда не согласился прийти в церковь. Никто ни разу не попросил у меня Библию. И мое время там закончилось, сколько лет я работал, и я ушел с телеателье. Но, интересно, прошли годы, очень много лет. И однажды в Курасовщине я встретил человека со своей бригады, Анатолия, которому я свидетельствовал, когда он был неверующий. Мы с ним не работали вместе в одной бригаде. И он мне сказал, что он является, не знаю, как правильно, батюшкой или настоятелем вот в этой церкви, кто видел на площади Козинца Белое. Что я, говорит, вот батюшка в этой церкви рассказал мне свою историю, как пришел момент, когда он задумался о Боге и уверовал. Два дня назад мы с женой шли вокруг нашего, возле нашего рыночка Курасовщинского, и Инна сказала: давай зайдем на рынок. Я сказал: а чего? Тебе там надо что-то купить? Не, ничего не надо. Так а чего туда заходить? Ну, просто пройдем через рынок. Ну, давай пройдем. Мы зашли на рынок, и к нам подходит жена еще одного моего друга, с которым мы вместе проработали в ателье около 8 лет, которым я свидетельствовал. И она рассказывает историю, что пришел момент, когда ее муж Сергей начал спиваться и дошел до крайней точки. И мы тогда вспомнили о тебе, вспомнили о Боге, что ты ходишь в церковь. Мы искали тебя, но у нас не было ни твоего телефона, мы не знали, в какую церковь ты ходишь. Но слава Богу, мы нашли Бога и мы нашли церковь. Мы сейчас оба ходим в церковь. Я хожу на занятия АБЦ там, с новообращенными. Сергей ходит на занятия с созависимыми. Мы каждое воскресенье ходим в церковь. Мы нашли Бога. Мы не знаем Божьих путей. Мы сеем. Мы свидетельствуем. Мы не знаем, в какой момент это слово затронет сердце человека и когда Бог начнет поливать и это принесет плод. Но Христос призывает нас: идите и рассказывайте самую добрую, радостную весть этому миру. Пока еще есть время спасения, время благодати. Аминь. Давайте помолимся.